Пятинедельная глава, она особая. Есть две недельные главы, которые посвящены действиям и событиям у нашего праотца Авраама. Это эта глава и следующая. И в нашей главе очень много центральных моментов, которые связаны с историей и будущим еврейского народа. Есть интересное правило, которое написано в Мидраше, и мы можем это хорошо проследить в нашей главе. У Авраама, Ицхака и Якова, у наших праотцов, с ними происходило много событий. Торе написано относительно немного. Торе пишет именно о тех событиях нашими праотцами, которые в будущем, которые будут иметь большое значение в истории еврейского народа, которые проявят себя в будущем. Это одна из линий, которые хорошо учились, когда мы изучаем историю наших отцов. Наша глава начинается так. Сказал Бог Аврааму: иди себе из твоей страны, из твоей родины и из дома отца страну, которую я тебе покажу. Он не сказал ему куда. Когда говорят, куда идут, человеку более легче это принять и выполнить. Он знает цель своего следования. А тут он даже не знал, куда он идет, куда Бог ему показывал. И Бог показывал признаки определенные, куда Аврааму надо идти. Это одно из испытаний Авраама Авину, из 10 испытаний. Он сказал ему: я тебя сделаю великим народом. Я тебя благословлю. Из тебя выйдет великий народ. Я тебя благословлю экономически. Я возвеличу твое имя. И ты будешь благословлен. Я благословлю тех, кто тебя благословляет. От того, кто тебя проклинает, я прокляну. Мидраш приводит, что один был большой мудрец, и один нееврей прошел возле него, благословил. Сказал: про тебя уже сказано. Другой нееврей проклял. Он ему сказал тоже ту же фразу: про тебя уже сказано. Попросили ученики, что это значит. Что написано в Торе? Я благословлю тех, кто тебя благословляет, а того, кто тебя проклинает, прокляну. Про первого написано и про второго написано. И буду благословляться тобой все племена земли. Что это означает? А? Раши объясняет, что все племена земли будут желать себе, чтобы они были такими же удачными, как твои потомки. Это значит, буду благословляться тобой. И будут желать иметь таких же потомков, как евреи. Таких талантливых, таких удачных. Интересно. В переводе на арамейском Таргум Унклас, который печатается в каждом хумаше, он очень важный. Он переводит по-другому. Буду благословляться тобой все племена земли. Будут благословляться ради тебя все племена земли. Я понимаю это так. Куда евреи приезжают, с ними вместе приходит удача в этом месте для жителей страны. Куда евреи приходят, с ними приходит удача, они уходят, с ними уходят. Как я понимаю, арамейский таргум унхас. Вы знаете, что сказал министр Испании Абабанел, когда испанский король Фердинанд и Изабелла приняли решение выгнать евреев из Испании в конце 15 века. Он им сказал так, чтобы вы знали, что Испания, которая в тот момент была мировой державой, когда евреи будут оттуда изгнаны, как мировая держава, Испания упадет. По Таргум Мунхус это очень понятное слово. Это как раз соответствует словам, написанным в Таргум Мунхус. Это было одно из испытаний Авраама, своей страны и родины. Авраам пошел, как Бог ему сказал. Пошел с ним Лот. Аврааму было 75 лет, когда он вышел из Харана. И если вы помните, что написано в конце прошлой главы, Терах, отец Авраама, вышел вместе с своим сыном Авраамом и вместе с Араном, сыном, внуком, вместе с Лотом, сыном Арана, и они пошли в направлении земли Кнаан, они остановились в Харане и остались. Тут Бог говорит ему, выходи из Харана и иди. А Бог ему не сказал пока куда, но конечным пунктом следования была земля из Израиля, которая тогда жили там хананьяне. Выехать, поменять место было непросто. И это было испытание. Те времена не было никакой, не было связи между разными странами. И человек, который уходил, он терял связь с жителями той страны, с которой он вышел. Когда приобретешь новых знакомых, найдет время. Он не все мог взять с собой. Потеря денежная. И это идти, это напряжение. Это было испытание. Это одно из 10 испытаний, как написано, что Бог испытал Авраама 10 испытаниями. И он вышел. Взял Авраам свою жену Сарай, Лота, сына брата, все имущество, что они имели, и души, что делали в Харане. Есть 2 перевода, и, наверное, оба верны. Души, которые они имели, сделали в Харане. Души, которые они приблизили к вере в Бога и к тому, чтобы идти по его пути. По-простому можно перевести души, которые они заимели, то есть рабов. Это и связь. И они вышли идти в землю Кнаан и пришли в землю Кнаан. Это известно про Авраама, что он, будучи еще мальчиком, начал задумываться о мире, в котором он находится, что он означает, откуда он, почему, для чего. И он начал, люди тогда служили идолам. И его папа тоже. Он начал размышлять, увидел удивительную сложность, удивительную гармонию во всем мире. И он пришел к выводу, увидел удивительный порядок, и он пришел к выводу, что есть один хозяин и владыка мира. И ему надо служить, а не каким-то идолом. И он стал это распространять. Интересно. И он, интересно, много. Он был не единственным в мировой истории человек, который, мыслитель и философ, который к этому пришел. Но то, что у него было особенного. Он начал, и он пошел шаг дальше. Бог создал мир. Хорошо. А для чего? Он начал думать и пришел к выводу, что Бог сделал такой прекрасный и мир с изобилием. В мире есть не только то, что необходимо, но есть и больше. Красота природы, разнообразие природы, величие ее. И он почувствовал в этом, что Бог хотел сделать добро тем, кому он это создал. И раз так, Бог хочет, чтобы мы делали добро один другому. И он стал делать добро, стал приглашать гостей, и так он приблизил многих. Сейчас он получил приказ от Бога выйти из Харана и идти в землю к нам. Ему сказали, в землю, которую я тебе покажу. На практике это направление, что Бог ему показал, это идти в землю к нам. Авраам прошел в стране до места Шхем, до Эрей-Море, а Кнани как раз тогда в стране. Кнани стали занимать эту страну от потомков Шема, которые там раньше жили. Для Авраама это, конечно, было неприятно. Жить с потомками Шема, он и родственник, и близок по взглядам. А тут потомки Кнана заняли. Погадал за Бог Аврааму. Да, был потомок. И он построил там жертвенник Богу, который ему показал. Обещание земли и обещание потомства. Он перезвинулся оттуда на гору. Восток от Бейса. Восток от Бейса. Папа. Он взялся. Не вызывал именем Бога. Повсюду распространял о вере в единого Бога. И Авраам ехал, идя и езжая на юг. Интересно. Я же, как мы говорили, что то, что Бог велел делать Аврааму, это показывало, что будет с его детьми. Что его дети будут ехать в землю, в эту землю. И очень интересно, что то, что Бог ему велел разъезжать, прийти в эту землю, как бы действием занять это для своих потомков. Действие. Вообще-то всего испытаний и очень интересно, что места, которые здесь указаны, ключевые в истории еврейского народа. Какие места тут упоминаются? Упоминается Шхем. И упоминается, что он распростер между Бейсер и между Ай. Интересно. Шхем играл важную роль в будущей истории еврейского народа. Шхем и в Шхем были была неприятная история с Диной, как будет описываться в будущих главах, в Аишнах. И Шимон и Леви, тем, что они перебили жителей города, они были в опасности, ибо некто они перебили жителей города, поставили в опасность семью Якова. Авраам уже тогда молился за них. Это то, что здесь упоминается Шхем. А Ай тоже было непростое место. Когда Иешуа перешел Иордан и стал занимать страну и воевать, возле Ай была война, в которой пало какое-то количество воинов. И это было впервые война, которую Иешуа вел. Там была причина. Был грех у одного еврея, из-за этого это произошло, у Ахана. Яков, Авраам уже тогда молился за своих потомков. События, которые Тора нам рассказывает, это то, что потом повторятся. Был голод в стране. Дальше был голод в стране. И Авраам спустился в Египет, пережил там, потому что был тяжелый голод. Когда они приближались к Египту, Авраам сказал своей жене Сарой: «Я знаю, что ты красивая женщина. А те, которые живут в Египте, не темнокожие. И красивая женщина будет их привлекать. Если я скажу, что я твой муж, меня убьют, а тебя оставят для разврата. Говори, что ты моя сестра. Что мне было хорошо из-за тебя, и я останусь живым из-за тебя». Это значит очень просто. Авраам пошел на это, зная, что в Египте большая, очень большая опасность. Если она замужем, то, как говорится, нет выхода. Надо убрать мужа с дороги. Другого выхода нет. Если она свободна и не замужем, то надо вести переговоры с кем? С ее ближайшим родственником. С братом. Будут вести с ним переговоры, давать подарки. И пока это даст ему возможность играть с этим и сохранить ему жизнь. Так Авраам решил, и это, по его расчетам, это была беспроигрышная игра. Если он увидит, что дело туго, он уйдет оттуда. А что вышло? Вышло не по плану Авраама. Вышло, что стали ее хвалить, и стали хвалить, что такая подходит самому фараону. И фараон ее захватил, никого не спрашивал. Иди знай, может быть, он себя оправдывал, что кому-то может не понравиться, чтобы фараон взял его сестру. Может такое быть? А может, его вообще ничего не интересовало? Бог привел наказание на фараона и его дом, то есть домашних, и за Сарой жены Авраама. Настолько, что фараон понял, из-за чего это на него пришло. Он позвал. Что ты мне наделал? Почему ты меня не сообщил, что это твоя сестра? Почему ты не сообщил, что прошу прощения, почему ты мне не сообщил, что это твоя жена? Почему ты сказал, это моя сестра? Я взял ее себе в жены. А тебе вот твоя жена, иди и бери и уходи. Почему бери и уходи? Я, как фараон, не могу обеспечить твою безопасность. Не могу. Поэтому и бери и уходи. Фараон приказал на него людей, чтобы его проводили. Он дал ему подарки разные и проводил, послал людей проводить. Пока тут были еще испытания Авраама. Мы упомянули первое испытание, что? А сделает им хорошо, а сделает ему хорошо. Правильно спрашиваете, почему написано сделает им, сделает ему хорошо, а не им. Смотрите, кто был под опасностью? Авраам. У Сары это было косвенно. Ее муж погибнет. Конечно, это было бы страшно и для Сары тоже. Но кто был в опасности? Авраам. Поэтому он сказал, что было мне хорошо, чтобы я остался в живых. Интересно. События, которые тут были, это были еще испытания Авраама. Второе испытание голодом. В чем тут испытание? Бог сказал Аврааму, иди в эту страну. Он приходит. Бог, куда ты? Он мог спросить, Бог, почему ты меня послал сюда? Там голод. Авраам не спрашивает вопроса на Бога. Вот это было испытание сердца. Не спрашивай Бога. Бог знает, что он делает. Я пока не знаю, но Бог знает, почему он это делает. Какое было следующее испытание после этого? То, что фараон захватил Сару, это было тоже тяжелым испытанием для Авраама. В чем тут было испытание? Ведь, как говорят, Авраам даже не контролировал события. Испытание. Нет, я понимаю, что испытание то же самое. Того же типа. Будет Авраам спрашивать вопросы, почему? Или не будет? Почему со мной такое происходит? Почему мою жену забирают? Фараон забирает. Почему? Задают вопрос. Но это уже, это же испытание уже было. Испытание голода. Авраам не спрашивал вопросы, почему ты меня, Бог, послал сюда, а здесь голод. И что тут нового в испытании, что фараон захватил Сару? Авраам ничего не спрашивает, не имеет претензий на Бога и не спрашивает, почему. А? Это же повторение, нет? Мне кажется, что хотя это выглядит, хотя это как повторение, но это совсем другого уровня испытания. Того же типа испытания, но совсем другого уровня. Испытание голодом, конечно, испытание. Но не так страшно. В конце концов, Авраам нашел выход, пустился в Египет и спасся от голода. А испытание, то захватили его жену, это намного тяжелее и больнее. много-много раз. Интересно. Подобное испытание встречается со многими из нас. Но Хаим из Воложина говорит интересную и глубокую мысль. Он говорит так, что испытание, которое Авраам прошел, эти 10 испытаний, он прошел не только за себя. Он дал добавочный потенциал потомкам своим, то когда они попадут в подобные испытания, чтобы у них были добавочные силы пройти это хорошо. Он учит это из того, что написано в Пирке Авот. 10 испытаний был испытан Авраам, наш отец. Почему упоминается наш отец? Это был испытан Авраам, наш отец, из которой своими испытаниями, он, как наш отец, дал нам новые добавочные силы проходить подобные испытания. Да. Испытание. Мы не всегда понимаем, что Бог с нами делает. Это бывает, и Авраам это прошел. И есть сотни и тысячи уровней таких положений, в которые человек попадает. И он, и Авраам прошел это. Не спрашивал вопросов. Бог знает, почему он это делает. И вообще, из 10 испытаний, первое испытание не упоминается прямым текстом в Торе, но приводится в Мидрашим. Первое испытание Авраама было, то когда он выступал о едином Боге и против идеологии, которая тогда была в Вавилоне, где он жил. Властелин страны Нимроду это не понравилось. Его посадил в тюрьму, а потом, как говорят, вызвал на ковер. Он говорит, послушай, ты будешь поклоняться моему идолу или нет? Либо ты поклонишься моему идолу, либо я тебя брошу в огонь. Либо, выбирай. И Авраам не был готов поклониться идолу даже в таком положении. Его бросили в печку, и Бог его чудом спас. Это было первое испытание Авраама. И это тоже тот тип испытания, который в будущем многие евреи, во многих поколениях были евреи, которые попадали в подобные испытания. Не служить идолам, а иначе смертная казнь. Это было во многих поколениях. Не изменить веру в Бога. Это было у вавилонян, у нескольких людей, Ханани, Мишаэля и Азарья, как написано в Данииле. И они прошли испытания. Это было времена греков. Но время перед восстанием Хасмонея. И это было в Средневековье. И многие-многие евреи прошли это. Даже не самые большие цадыки, простые евреи прошли. И Рав Хаим из Воложина говорит, что это именно благодаря добавочным силам, которые Авраам дал тем, что он это прошел. Тут был на экране вопрос. Почему, когда Авраам говорил Саре, он сказал, что было мне хорошо из-за тебя, и я останусь живых из-за тебя. Что смысл двойного выражения? А? Верный вопрос. Я видел комментарий такой. Не будет хорошо. Будут со мной заигрывать, давать разные подарки. Это, как говорят, средство. А цель? Чтобы я остался в живых. И есть цель, и есть средство. Цель – остаться в живых. А средства будут со мной за играми давать подарки. И это означает, что было мне хорошо из-за тебя. И, конечным образом, я буду, я останусь в живых. Хасиды рассказывают красивую историю про одного очень пожилого хасида, который был очень достойным цадыком был, и он жил долгие годы. Кто-то живет необычно долгие годы, его спрашивают, скажи мне, а заслуга чего ты живешь столько лет? Он сказал, ответь, послушайте, в жизни у каждого человека встречается разное. Приятное, неприятное. Сладкое и горькое. Есть люди, которые, когда происходит что-то неприятное, спрашивают, Бог, а почему ты мне это послал? Почему ты это мне посылаешь? Человек спрашивает. Его вызывают, чтобы ему это объяснить. Вызывают на небеса. Я никогда такого вопроса не спрашивал. Поэтому я еще остался здесь. Тора нам рассказывает, как был с Авраамом, был Левот. Авраама были стада, овец и скот, и урод. И был спор между пастухами Авраама и пастухами Лота. В чем был спор? Наши приводят. Пастухи Лота высылали свои... Не было достаточно пастбищ. И они посылали свои стада на поля разных людей. Это грабеж. Пастухи Авраама выговаривали. И они говорили отговорку. Бог ведь обещал Аврааму землю. А Авраама нет детей. Но кто будет наследовать? Его племянник Лот. Ну, в конце концов, это будет надо. Это неправда. Пока еще не пришло время. Но вышел спор. Пока маленький, пока спор между пастухами и пастухами. Пастухами Авраама и пастухами Лота. Но вы знаете, когда начинается спор, он же может разойтись. И это очень опасно. Поэтому Авраам сказал лучше. Знаешь что? Давай лучше разойдемся. Пока еще нет спора между нами, только спор между пастухами. Куда ты пойдешь в одну сторону, ты налево, я направо. Ты направо, я налево. Разойдемся, чтобы не было спора. Это интересно. Бывает ситуации, когда между людьми очень близкие отношения, и с другой стороны начинается спор. Бывают ситуации, в которых лучший выход, чтобы не начался серьезный спор или не разошелся спор, а спокойно разойтись. И это то, что сказал Авраам Клёп. И Лот выбрал себе свое место. И он выбрал, он увидел, где прекрасно все растет. Знаете, где? Долина Иордана. Там после этого были вот эти города с дома, Амора. И это Лоту не мешало быть соседом с плохими людьми. И он себе это выбрал. Овощи растут хорошие. Фрукты хорошие. удача в земледелии есть, а ему не больше надо. Ну что, тут недостойные люди, можно от них научиться плохому. Научиться плохому, это его не беспокоило. Тут написано, что они разошлись, как говорится, физически. Но если смотреть глубже, они разошлись не просто физически. Они разошлись духовно. Для Аврома важно было быть в земле Кнаан, в духовной стране, где, которая подходит, чтобы получить там пророчество, связь с Богом, особое служение Богу. А для Лота были важны хорошие фрукты и хорошие овощи, хорошая экономика. Они разошлись по путям жизни. Мы говорили, что история, которая была с Авраамом, и его испытание голодом, и то, что фараон захватил Сару, было испытание. Но очень интересно. Если мы, Авраам не знал причины, для чего Бог все это делает. А если мы посмотрим причину, Мидраш говорит причину. Это Бог в миниатюре провел Авраама в миниатюре то, что еврейский народ впоследствии прошел в Египте. Это выражение, которое написано про Авраама, и которое написано потом про Якова и его сыновей, совершенно те же самые. Тут написано, был голод, Авраам спустился из-за голода. И они, и что? Потому что пережить в стране лагур. Тут тоже написано Еров, а там написано Кобы Доров, тяжелый голод. Тут написано тяжелый голод, Кобы Доров. И то же самое. Сыновья Якова сказали, лагур Борозбон. Пережить. Тоже выражение лагур. И Кобы Доров, потому что тяжелый голод. Тоже выражение. Аврааму. Фараон сделал плохое и неприятное, захватил Сару. Еврейскому народу египтяне закабалили. Авраам из-за Авраама фараон был наказан. Проказы. Тот фараон и египтяне тоже были наказаны из-за еврейского народа. Фараон дал Аврааму подарки. То же самое. Еврейский народ взяли у египтян тоже разные подарки. Удивительная параллель. То есть Авраам прошел в миниатюре закабаление евреев в Египте. Неприятности в Египте. Тора дальше нам рассказывает про события, которые были. И которых, и про действия Авраама в тот момент. Были четыре царя. Амрофил царь. Они сделали войну с пятью городами, с дома, мора, адми. И они вели войну. И по дороге эти четыре государства, их армии разбили многих. Вышел царь с дома, и амора, и адми, и своими, и они вели войну, и они их победили. Взяли все имущество с дома Амора, и еду, и пошли. И взяли вот. Пришли, сообщили Аврааму. Когда Авраам услышал, что его родственник Лот пленен, он собрал своих людей и вышел на войну. Тут хороший вопрос. Почему он вышел на войну? Папа зато говорил об этом так. Но ведь Авраам имел влияние на многих людей. И он приблизил многих к вере в единого Бога. А тут написано про Лота, что он был очень похож на своего дядю Авраама. И как раз царь Вавилона, это как раз был тот же, который посадил Авраама и шел заставлять его служить идолам. И ему мешало влияние Авраама на людей. Он подумал с Лотом, он может найти общий язык. Как говорят, или кнутом, или пряником. Или ванной с водкой. И так далее. И сделают какой-то большой митинг и скажут, вот перед вами сейчас выступит Авраам. И выходит Лот, который очень-очень похож на Авраама. И он будет говорить, вот я когда-то говорил о едином Боге, против идолов и так далее. Я поумнел, изучил материализм, дарвинизм и т.д. и т.п. и пришел к выводу, что Нимрод прав. Это был бы большой хилмаш, осквернение имени Бога. Хилмашем. И Авраам понял, что он не должен этого допустить. Поэтому он пошел на такой риск. И он вышел на войну, и Бог ему помог. Смотрите, есть еще много о чем говорить. Но сейчас уже время для вопросов. Наша глава очень большая.
Подарок, вот такой вопрос. А можно ли ради Кидуш Ашем проявлять мессирут нефеш, сопряженный с опасностью для жизни?
Послушайте, я не говорю, как общее правило для всех и всегда. У Авраама были, приводится, что многие вещи Авраама, его почки были как источники мудрости. Авраам понимал, что это желание Бога и Бога. Это не общее правило. Нет. Это не общее правило. Это пшат, который папа зацал любил говорить. Я хочу напомнить тем, которые живут в земле Израиль, что сегодня вечером это особый вечер. Знаете почему? А? В этот вечер в молитве мы переходим на зимний сезон и начинаем говорить «Ветен таву мото либроху» именно жителям Израиля. Жители Израиля переходят на зимний сезон и начинает говорить о сей того мото либрох. И очень важно на это обратить внимание. Жители вне Израиля перейдут какое-то время позже. Ну, есть вопросы, пожалуйста.
Друзья, мы ждем ваши вопросы. Вот.
Правильно, не в Израиле 5 декабря. Точнее, с 4 на 5 декабря начинается. 4 на 5 декабря. Правильно? Ну, есть вопросы?
Подарок, а чем вот вопрос был? Я вывелся мать из дома, чтобы стать у них симпатией.
Что?
Чем завоевал Лот симпатии у жителей из дома, чтобы стать судьей у них?
Я знаю. Смотрите, я не знаю. У него были какие-то свои качества. И качество, что он научился Авраама. Он имел свои уважительные качества. Они не видели в нем человека, который подходит быть судьей. Есть вопросы?
Пока нету.
Что?
Пока нету.
Пока нету. Я продолжу дальше. И правильно написали на экране. Имел большое богатство. Я тоже об этом думал. И имел... Вы знаете, что про богатых говорят, что они определенно умные, нет? Слышали об этом? Он имел положение, был богатым, и он был после Авраама. Это тоже дало ему важность и дало ему понимание во многих вопросах. Рамбан говорит очень интересную мысль про то, мы же говорили, который пишет о событиях у Авраама и других отцов, то, что впоследствии произойдет с еврейским народом. Очень интересно. Авраам ведет войну ночью. Четырьмя царями. А кто эти четыре царя? Давайте почитаем. Амрофел, Каршинор. Шинор, как бы думал. Арих, царь Элос, какой-то город, по-видимому, в Мидии. Долейма, царь Эйвон. И титул царь народа. Вы знаете, в книге Дания рассказывается о сне, который снился вавилонскому царю Навуходоносору. И там говорится о четырех царствах, которые встанут в мире и будут властвовать над еврейским народом поочередно. А потом Даниил видел эти четыре царства в виде разных зверей. В видениях ночью он видел их в виде зверей. Четыре царства, которые будут властвовать над еврейским народом. Какие четыре царства? Первое – это Вавилон. Это царь Навуходоносор, который захватил Иудею и изгнал. И он будет властвовать над еврейским народом. После него Персия и Мидия. После этого Яван, Греция. После этого это четвертое царство – это Эдом. Интересно. Тут написано так. С кем Авраам воевал ночью? Амрофел, царь Вавилона. Арих, царь Персии и Мидия. Леймер, царь, как Рамбан пишет, это Греция. И Сидол, царь народов. Четвертое царство – это не одно царство. Это потом будет. Вначале это был Рим. А затем стало много разных стран и народов, которые относятся к этому царству. Тут она называется царь народов. Не один народ, а несколько много. И написано, что Авраам с ним... воевал с этими четырьмя царями ночью. Что такое ночь? Ночь – это символ темноты, символ изгнания. Авраам с ними воевал ночью в Галуте, в изгнании. Чтобы, значит, он воевал. Там, в этой войне, он их победил. Но то, что это соответствует вопрос о будущем, Авраам воевал. Хотя еврейский народ будет угнетен под четырьмя царствами, каждый с каждым из них по очереди, Авраам ночью в ночи с ними воевал. и победил, какой победил. Да еврейский народ при всех страданиях Гаута сохранился. И физически, и духовно. Так это объясняет Рамбан. Авраам с ним воевал четырьмя царствами, которые видел до нее, которые будут в будущем властвовать над еврейским народом. Ну, есть вопросы? И продолжать тему нашей главы дальше. Приводится дальше.
А вот Парея спрашивает, почему так произошло, что Всевышний...
Я не слышу. Кто вы спрашиваете? Да. Я не слышу. Да.
Подара.
Да, сейчас слышу.
Вопрос, да, по поводу обрезания. Хорошо был слышен?
Ничего, ни слова не слышал.
Ни слова, извините. Значит, Мария спросила так. Почему Всевышний повелел Аврааму, чтобы были обрезаны все мужчины в доме, включая рабов?
Да. А в чем тут вопрос? Рабы тоже относятся к дому. Вы тоже относятся к дому. В чем ваш вопрос? Я не понял. Меня слышно.
Но на них же вроде никакой заповедь не распространялась. Только на Авраама и на...
Смотрите, мы дальше знаем, что на рабов у еврея, те, которые в статусе раба, распространяются многие заповеди. Они обязаны во многих заповедях. И обрезание, и они обязаны в обрезании тоже. Не часть Авраама. Значит, Авраам сам искал учеников. Смотрите, приводится, что Авраам открывал дверь путника, угощал их, давал есть, пить, беседовал. И пока беседовал с ними и о Боге, и о том... И пока он этим начинал с ними разговор. Это был путь Авраама. Хесед. И вместе с Хесед он им давал пищу и духовную тоже.
То есть он начинал с ними как с Бней Ноах, а потом, если люди хотели глубоких знаний, то, скажем, он им помогал проходить гиюр, правильно?
Написано, что он проходил гиюр, но я не думаю, что это гиюр, стать обязанным за. Авраам ведь тоже не был обязан. Он приводил их к вере к Богу, выполнение всем заповедей, вести себя достойно со всеми людьми. Я не думаю, что они... Авраам сам выполнял эти заповеди, не будучи обязан. А про этих людей я нигде не видел, чтобы они это делали. Авраам сам так вел, он и его семья. А их он привел к вере в единого Бога, отдаление от идолов. Между прочим, там было... В то время было... Повсюду распространены идолы. И отдаление от идолов было тоже совсем непросто. В нашей главе дальше есть, рассказывается о союзе Бога, который он заключил с Авраамом. После этой войны Бог сказал к Аврааму в видении: не бойся, я твоя защита, твоя плата большая. Сказал он: Бог, а что ты мне дашь? Руководитель, хозяин своего дома, это Элиэзер из Дамаска, то есть у меня нет детей. Да, Авраам, ты мне не дал потомство. Его домашние меня наследуют. Бог сказал Бог ему: не, это тебя не наследует. Тот, который выйдет внутри тебя, он тебя будет наследовать. Вывел его наружу, сказал: смотри на небо, считай звезды, ты сможешь их пересчитать, так будет твое потомство. Вот после меня есть еще урок?
Да.
Да. Мы должны заканчивать. Мы есть много, очень много о чем говорить. Я только выбираю маленькую часть. Всего хорошего всем.